Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели Радио Теос. Сегодня 3 февраля 2014 года, понедельник, время 3 часа пополудни, и наша передача «Радиотелефон доверия, надежда для души», как обычно, в прямом эфире. И здесь, в студии, с вами я, Павел Усищев. Сейчас я напомню, как вы можете связаться с нами. Для времени прямого эфира к вашим услугам два телефонных номера. Московский номер 8-499-197-22-51 и единый для всей России телефонный номер 8-800-200-11-34. Звонки на него бесплатные. Также во время прямого эфира вы можете присылать ваши сообщения через сайт www.radioteus.ru. Для того, чтобы прислать нам сообщение, заходите на главную страницу сайта, слева вверху находите виртуальную кнопку «Слушать эфир», «Задать вопрос», кликаете на нее, открывается окно для ввода текста, набираете сообщение, отправляете, оно приходит к нам на наш студийный монитор. Вот так во время прямого эфира мы сможем общаться с вами. И за пределами прямого эфира вы можете присылать ваши электронные письма на личный электронный почтовый адрес постоянной ведущей нашей передачи Натальи Четвериной. Ее адрес в сети nat.c@mail.ru nat.c@mail.ru. И также я хочу сказать вам, дорогие слушатели, что в субботу, 8 февраля, будет встреча работников, ведущих Радио Теос со слушателями. И эта встреча состоится по адресу Среднетишинский переулок, дом 8, это метро «Белорусская». Повторяю, 8 февраля, и начало встречи в 14:00. Вы слышали объявление о начале встречи с ведущими другой передачи «Биг Тайм» в 6 часов вечера, а вот в 2 часа будет встреча с другими ведущими. Так что, пожалуйста, имейте в виду, не забывайте, кто имеет такое желание, возможность, приезжайте. Ну вот это все, что я должен был сказать, такую техническую информацию дать. И теперь Наталья Четверина уже на связи с нами, и мы можем начать работу нашего радиотелефона доверия. Наталья, я еще раз приветствую тебя и передаю слово.
А добрый день или доброго времени суток всем нашим слушателям, кто далеко находится. И я тоже, так сказать, всех приветствую и хочу кое-что добавить. Дорогие друзья, на самом деле, видите, у нас получается как бы так две встречи в одном и том же помещении, очевидно, будет происходить. Ну, молодежь, она придет попозже, ей как бы не так это, по темноте, так сказать, там ходить, да, а люди уже постарше, они как-то все-таки предпочитают вечером, может быть, не очень, так сказать, разгуливать по улицам, и поэтому вот, пожалуйста, в 2 часа дня приходите на встречу с ведущими Радио Теос, и, насколько я понимаю, там что-то будет типа какого-то такого небольшого угощения, какой-то чай будет. В общем, будет хорошее общение. У нас какие-то такие встречи проводились несколько раз, ну, в нашем офисе, в офисе Радио Теос. Но у нас помещение небольшое, поэтому вот пришла такая идея, чтобы арендовать помещение, видимо, так побольше, да, чтобы можно было действительно пригласить людей, чтобы не надо было там как-то записываться заранее, чтобы люди могли прийти и вот так вот хорошо, по-доброму пообщаться друг с другом, хорошо, интересно и с настроением таким добрым провести время. Поэтому, пожалуйста, приходите. Я вот, кстати, сейчас даже посмотрела по карте Москвы, ну, примерное расстояние от метро. Это где-то примерно 600 с чем-то, 700. Вот если идти, там можно дворами пройти, а можно, так сказать, по улице. Если дальний путь, то это где-то вот 700 с чем-то, 700-800 метров от метро «Белорусская», если идти пешком. Так что, в принципе, в общем, как бы можно так прогуляться. Я думаю, что это, ну, нормальное расстояние, как мне кажется, Павел, да?
Ну, я думаю, да.
А вот, так что вот имейте в виду, это вот Среднетишинский переулок и дом 8. Поэтому я думаю, что у кого есть карта Москвы, он легко посмотрит, чтобы ему просто понять, где там все находится, как найти и так далее, да? И никаких проблем нет с тем, чтобы добраться. На самом деле очень удобно. Павел, ну, я переправила тебе письмо от Константина.
Да, я вижу.
Ты там посмотри, пожалуйста, да?
Да, увидела, да, есть, его? Да, да. Оно у меня уже открыто.
А, ну, замечательно. Угу. Получили письмо от Константина. И, в общем, письмо такое интересное. И Константин пишет. Вот, в Библии сказано, и люди часто повторяют, что надо поставить охрану и испытывать всякую приходящую мысль, чтобы нечистые желания можно было распознать и отбросить. То есть в Библии сказано, и люди часто это повторяют, что надо поставить охрану и испытывать всякую приходящую мысль, чтобы нечистые желания можно было распознать и отбросить. И вот Константин пишет, чтобы не закрепилось в уме и не породило грех. Легко говорить, что нам по силам следить за разумом, удалять из него смущающие душу грешные мысли. Но могут ли люди на самом деле победить искушение и обуздать нечистые помыслы? Даже и верующие. Вот я очень хочу победить, но не получается. А из-за этого может рухнуть моя семейная жизнь, потому что жена уже устала прощать и терпеть все это. Прямо говорит мне об этом. И как тут быть? Чем мне или любому другому в нашем чисто житейском вопросе, у кого какой, может помочь Библия? Даже если я правильно все буду понимать. Вот ответьте мне. Я многих спрашивал. Да только повторяют одно и то же. Не могут ничего нового сказать. Так, чтобы по существу. Все вокруг да около. И выходит, что рассуждать про Библию легко, а когда жизнь рушится, тут уж извините. Не до рассуждений. Тут много стоит восклицательных знаков. А люди тебе не про твою жизнь, а опять про Библию. Примеры приводят аж из Ветхого Завета, про героев веры, патриархов. Здорово, конечно, но только в другое время. У тебя тут вулканы извергаются, дом разваливается и камни летят. Нужно что-то делать, спасать, что можно еще спасти. А у них-то камни не летят на головы, ничего не болит. Я про тех, кто в церкви выступает или хоть у вас по радио. Чего бы не поговорить о том, о сём. Ох, как это раздражает. Терпеть ненавижу такое. И опять вот тут много восклицательных знаков. Прям даже сейчас с трудом себя сдерживаю, чтобы чего грубо не написать. Просто вас уважаю, не хочу, чтобы неприятно вам было слушать и читать. Все ж вы, Наталья, женщина, хоть и умная очень, конечно. Пасторам-то как мужчинам проще, с разными людьми дело имеют и потому привычны ко всякому. Жду ответа. Ну, вот такое вот письмо нам прислал Константин. И, в общем, спасибо вам, Константин, за то, что вы вот написали так, как вы написали. Ну, написали, в общем, и искренне написали, и вопрос хороший поставили. И, в общем, как-то, Павел, наверное, с тобой обоим понравилось, да, и письмо,
да,
и вопрос.
Да, мне очень понравилось письмо, да. И вопрос такой, он умный, да.
Угу.
Мне нравятся умные вопросы, потому что человек, который не задумывается, он умных вопросов не задает. А если человек еще потрудился сформулировать и написать, в общем, не 2-3 строчки, а вот такой объем, ну, значит, все-таки действительно поработал уже со своей проблемой, и это тоже нравится. Мне это нравится. Ну вот, а, собственно говоря, по существу, ну вот, буквально в первой же фразе, да, надо поставить охрану, испытывать всякую приходящую мысль, чтобы нечистые желания можно было распознать и отбросить. Так вот, на самом деле важно действительно испытывать всякую приходящую мысль, чтобы и нечистые мысли, в первую очередь, и уже появляющиеся вслед за ними желания можно было действительно распознать и отбросить. и человеку, который не имеет в этом опыта, не знает, как это делается, действительно очень часто представляется, что легко об этом говорить, а вот реально сделать ни у кого все равно не получается. И тут не зависит, там, верующий человек, неверующий человек, все равно никто не может. Вот мне кажется, что такое утверждение отчасти истинно и отчасти ложно, как бы вот. Скажу, почему я так думаю. Потому что, во-первых, все-таки есть люди, которые умеют контролировать свои мысли и желания.
Ну, другое дело, что в какой мере, да, мы умеем это делать,
да.
Полностью ли всякую приходящую мысль человеку удается контролировать. Но во всяком случае есть люди, которые, ну, намного лучше, чем прежде, умеют это делать.
Совершенно верно. То есть тут вопрос, всякую ли мысль и желание, да, и всегда ли во времени,
да.
Вот.
То есть в любом ли состоянии, потому что мы же тоже бываем в разном состоянии,
ну,
и духовном,
конечно,
разном состоянии, и физическом разном состоянии. А это, кстати, влияет и на духовное тоже наше состояние, на наши
три
звенья и там так далее.
Обязательно, да. И при этом тоже вот духовное состояние. Ведь бывает так, что человек чем-то увлечен, может быть, даже и духовным, да? В какой-то конкретной области каким-то предметом вот занимается, да, а может быть, даже уже и достиг серьезных результатов продвижки, да, а в других сферах пока еще слабоват будет. То есть где-то в чем-то уже научился, где-то в чем-то другом еще нет. Бывает? Бывает.
Да, бывает, конечно.
Поэтому судить уж так вот прямо там никто не может и никогда.
Вообще невозможно.
Ну,
там.
Да. И на самом деле, насколько человеку удается контролировать, более или менее знает он сам, ну и Всевышний, конечно, да?
Кстати говоря, если вот вернуться к Библии, что сказать? Ну, я не знаю, может быть, там есть масса других мест. Вот то, что у меня, Павел, возникла мысль, да, это из 2 Коринфянам, по-моему, 10 глава, нет, не знаю. Помнишь, оружие воинственного нашего не плотские.
Ну да.
Но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, вот этими оружиями, которые не плотские, но сильные Богом, ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, по-моему, и пленяем всякое помышление в послушании Христу.
Угу.
Пленяем всякое помышление в послушании Христу не вот этими оружиями, которые плотские, вот наши, собственно, но сильные Богом. Вот разница есть, да? Понимаете, может быть, чего-то бы мы и не могли бы сделать сами, но в каких-то ситуациях, наверное, любой человек может себя научиться контролировать. Но вот так вот как бы проанализировать и посмотреть, насколько это вот соответствует тому, что хочет от меня Бог, что сказано там и так далее, да, вот в послушании Христу пленяем всякое помышление, потом всякое помышление, не какие-то отдельные, которые просто вот вылезают, вот прям торчат такими как бы скалами такими, они видны, да, на общем уровне они вот вылезают, они видны. А чтобы проверить действительно вот наше мышление, о чем вы говорите, всякую приходящую мысль там, и так далее, да? Понятно, что это уже, так сказать, мы можем с помощью Божией. Но я думаю, так,
при
Павел,
этом,
что я, например, не рассчитываю на то, что я сама по себе, наверное, это смогу.
Ну, конечно, при этом речь идет и о силе этого желания, о яркости этой мысли, да, но и также о качестве, чего это касается. При этом совершенно очевидно, что коли скоро всякий искушается собственной похотью, да, то есть человек чего-то хочет, и вот этим-то и искушается, то понятно, что человеку самому по себе не подвластно, невозможно.
Поэтому, но с другой стороны, понимаешь, когда у нас есть какие-то такие ярко выраженные желания, вот эти похоти, понимаешь, они же все-таки как бы не вообще во все стороны, а в какие-то стороны они более выражены.
Конечно,
да?
Конечно.
Поэтому это становится возможным. И нам никто же не говорит, чтобы мы прям вот ага, сегодня мы проснулись, мы решили, и вот любую мыслишку мы сейчас будем отслеживать. Вот
точно.
Это нам не под силом.
Точно.
А вот такие вот ярко выраженные наши желания, о которых, может быть, мы уже и кто-то нам, может быть, сказал, или, может быть, мы прочитали и уже увидели, что как-то что-то это вот не совсем состыковывается со Словом Божьим.
Да.
Вот тут, понимаете, уже нам под силу становится.
Да, точно. Точно. Вот я хочу сказать еще такую вещь. Ведь вот я очень рад, что ты сказал о том, что вот какие-то яркие такие, да? Понятно, что есть...
Ну, просто так обычно бывает.
Ну, да, да. А почему оно так бывает? Потому что есть какое-то наше собственное главное желание, да, которое определенным образом склоняет нас к каким-то мыслям, и вот эти мысли-то, они становятся самыми яркими.
И, кстати, вот прислал Андрей, спрашивает, а как этому научиться?
Угу. Но это я хотел сказать чуть позже.
Ну, нет, ну просто чтобы иметь
ну,
в виду.
Да. Да, что у нас еще звонок, давай попробуем взять. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, говорите.
А вот муж желаний Даниил сказано тоже.
Ну, это вообще я не понял, к чему.
Ну, про желание.
Ну, про желание. Да вот.
Про Даниила сказано, что он муж желаний.
Ну, да, ну. Но мы говорим о нечистых. Да, желаниях и мыслях. А вот я и говорю, я не очень понимаю, каким образом...
Нельзя вырывать это... вот так вот, понимаете?
Ну да, ну да.
Вот вы вырвали муж желаний, Даниил, вот, и все. И можно сейчас тут навертеть вокруг этого все что угодно. У кого
ну,
на
давай,
что, как бы
да.
его воспаленное или невоспаленное воображение.
Давай мы не будем наверчивать на это.
Мы не будем, да.
Вернемся к нашей теме.
Нельзя так делать.
Ну да. Вот смотри, ведь мыслей разных много. Яркая мысль, она, с одной стороны, заметна. С другой стороны, коли она заметна, мы можем оценить, достойна она человека праведного, недостойна она человека праведного. И, соответственно, дав оценку, уже понимать, что раз недостойна, значит, есть какое-то желание. И посмотреть, а что это за желание? И уже вот тут постараться, сообразовываясь со Словом Божьим, квалифицировать те желания, которые мы находим в себе. При этом вот откуда берутся нечистые помышления? От нечистых желаний. Какое нечистое желание чаще всего встречается в нас в человеках? Знаем или не знаем? Если не знаем, можем гадать хоть на кофейной гуще, и будет крайне затруднительно определиться. А если мы знаем, что самое это главное, что есть в человеке нечистого, что это, собственно говоря, высокомерие. Мы слишком высоко себя ставим. Повыше других людей, повыше самого Господа. И вот это вот высокомерие, слишком завышенная такая вот как бы оценка, да, она и порождает...
Ты знаешь, Павел, когда ты так говоришь, то ты правильно говоришь-то, я с тобой согласна. Но только когда вот слушают, вот когда слышишь такие мысли, я помню, вот у меня тоже это вызывало какие-то вопросы. Ну, много же людей, которые считают, что нет, это не ко мне вообще относится. Уж я такая скромница,
людей.
Или
точно,
такой я
точно.
Прям там вот скромный, смиренный, и я вообще червь ничего не стоящий. Ну, знаешь, да?
Ну да, конечно.
Вот все эти слова. Но я просто, дорогие друзья, вы знаете, вот особенно те, кто вот так вот думает, да, и кажется, что ну уж все там, уж ко мне ты такое вообще отношение имеешь. Как это я себя ставлю выше Бога? Знаете, каждый раз, когда мы свои желания ставим на первое место, да, вот когда мы поступаем не так, как Господь говорит, а так, как нам хочется, фактически вот мы и ставим себя выше Бога, понимаете?
Да.
Каждый грех – это мы ставим себя выше Бога, получается, по факту. Это во-первых. А когда вот если с другими людьми, то, вы знаете, вот каждый уж смиренный, прямо весь из себя смиренный, но попробуй за день, попробуй, кто там что-то такое покритикует, и сразу... Так взовьется ретивое, да? Так или эдак, но обязательно это все проявится.
Гнев, поэтому. Ярость.
Да. Откуда это все? Вот оттуда. Поэтому просто, когда эти слова вот так вот звучат, Павел, немножко надо их расшифровывать, чтобы было понятно, что о чем вообще-то речь идет.
Так ты это сейчас
какие-то
и сделала.
Люди такие прям все из себя, знаете, напыщенные, гордые, прям пригордые, к которым близко не подступись. Это мы, это самые обычные люди, такие же, как мы с вами.
Точно. При этом внешне это может выглядеть совсем по-разному.
Да.
И вот, собственно говоря, вот ты говорила о скромниках таких, вот, да, так, тихих, вроде бы смиренных. Но если человек берет на себя смелость судить себя, какой он посягает на право Господа, потому что один судья на небесах, и в сущности нет другого. Почему Павел апостол писал, да, а я и себя не сужу? Да вот потому, что не дано человеку право судить даже самого себя. Можно рассматривать поступки, можно давать им оценку, можно рассматривать свои желания, давать им оценку. А вот выносить вердикт «я смиренный» не вправе, «я плохой» не вправе, потому что только один Господь знает, какую душу Он вложил в наше тело, один Господь знает, какими нам должно быть вот во всей полноте это знание только у Господа. А без знания полноты как судить? Будет ли это справедливый суд? А кроме всего прочего, люди, даже если и, ну, более-менее как-то там приближаются к справедливости суда, то очень часто этот суд бывает совершенно немилостивым. А это тоже нехорошо, потому что Божий суд известен. Милость прежде суда, суд потом. Вот, ну, не умеем мы на самом деле вот во всей полноте, во всей чистоте ходить этими путями. Тем более, вот тут вот Константин пишет, да, там о том, что ссылаются на героев веры, ветхозаветных. Так они герои веры, это ж там, это какой святости, какой чистоты, какого благочестия люди были. А что, мы сейчас такие? Да рядом вообще не стояло.
Понимаете, когда приводят примеры из Ветхого Завета, собственно говоря, меня лично это никак не смущает. Если только, вот, например, обращаешься к человеку с вопросом, который тебя беспокоит. Ну, вот как вы говорите, там камни летят, дом горит, там, ну, в общем, такой больной вопрос, да? Если обращаешься к человеку с таким вопросом, и он, например, чтобы пояснить свою мысль, или он не может выразить эту мысль, и он приводит пример библейский. Господь ведь тоже часто притчами нам говорил, да, какие-то истории нам приводит в пример. И чтобы мы гораздо больше можем понять, как бы и увидеть там с разных сторон вот в этой истории, чем просто можно было бы там, допустим, пояснить и сказать двумя словами. Так вот, если этот пример действительно помогает, вот именно, как бы, как сказать, иллюстрирует вот этот вопрос, который у вас болит, понимаете, к нему относится, это одно. Беда заключается, на мой взгляд, когда просто вообще, как говорят, от балды, да, ну, просто вот берут какие-то и начинают там примеры, а вот там вот она, и об одном, там, о другом, о третьем. И человек слушает и никак не может соотнести себя и вот то, о чем ему рассказывают. Но это как будто бы вот что-то совсем другое. И тогда возникает вот то, что вы, Константин, пишете, угу, как это раздражает, терпеть ненавижу такое, там, прям даже сейчас себя с трудом сдерживаю. То есть очевидно, я так понимаю, Павел, Константину приводили примеры, которые никак не соприкасались с тем, что он испытывает. Либо Константин этого не видел, а тот, кто привел примеры, не показал ему это.
Не объяснил, да.
Не объяснил, не показал, да, ему, почему, собственно, этот пример приводит. Что общего между ситуацией Константина и вот тем примером, который он приводит?
Вот ты знаешь, тоже вот интересно же, вот Господь рассказывал какие-то притчи, и народ слушал. А потом вот ближним ученикам он объяснял смыслы, да? И ученики задают вопрос, а почему так? Почему нам ты объясняешь, а им в притчах? Что Господь ответил? Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного. Многие люди ходят, они готовы послушать всякие притчи, сказки, ну, сказка ложда, в ней намек, добрый молодцу урок. Вот послушали, умилились, может быть, сердце возрадовалось, пошли и дальше занимаются своей жизнью. Кто такие вот эти ближние ученики? Это те, которые оставили все свое обыденное, житейское, для того, чтобы научиться. Есть люди, которым интересно послушать красивых баек, а есть люди, которые хотят понять смыслы. Так вот, когда человек понимает смысл, он может объяснить то, с чем люди встречаются в своем быту, в своей жизни. Если человек не научился, если он не понимает этих смыслов, то он в лучшем случае, как ему кажется, подходящую притчу повторит или скажет: «А ты вот прочитай эту притчу», или «А вот вспомни». И на этом все будет закончено. Если человек что-то такое услышал, узнал прежде, да, может быть, свяжется, и дай бы Бог. А если прежде не слышал и не знал, ничего не связывается, потому что нечему связываться. И человек так ничего не понимая и отходит в сторону. И у него продолжает дома гореть и рушиться.
Вот. Вы знаете, что может быть еще? Павел, знаешь, иногда бывает человек интуитивно, не умея объяснить, но тем не менее пример-то приводит правильный. Вот происходит такое, я даже слышала не раз.
Бывает.
И слышала, как не могли объяснить.
Угу.
Ну, когда, допустим, я находилась, то я могла как бы что-то сказать, потому что совсем-то со стороны вроде неудобно же влезать в чужой разговор.
Ну да.
А когда это вот удобно, да, там, ну, я как-то вот немножко тому человеку объясняла, о чем идет речь и так далее. Почему этот пример правильно ему привели? Mm-hmm. Вот mm-hmm. Я почему и говорю, что иногда человек интуитивно как-то. А может быть, Дух Святой ему подсказывает, но человек не может объяснить, тем не менее, вот разложить эту историю, почему я вот ее тебе, да?
А слушатель не может применить. Вот
он не может применить, и человеку нужно помочь. Но даже если вдруг не оказывается человек, который мог бы вот это сделать, допустим, да, объяснить, показать и так далее. Понимаете, я думаю, что не надо сразу вот так отметать в сторону все, что было сказано. Понимаете, потому что часто это бывает неспроста, ведь Бог нам очень часто через других людей помогает. И потратьте хоть какое-то время, обратитесь к Нему в молитве и попросите: «Господь, вот что-то мне рассказали, вот эту вот историю привели, а у меня прям какое-то возникает даже какое-то раздражение». Ну, прям так и скажите, оно же возникает. Вот оно у меня возникает. Может быть, я зря раздражаюсь на этого брата, на эту сестру. Может быть, вот как-то неправильно это все, потому что вроде человек-то что-то мне сказал. Если там есть что-то для меня очень важное, ну, открой мне это, покажи. Понимаете, если вы захотите вот вникнуть, то тогда, я думаю, вам откроют. Даже там, где вот так на первый взгляд вроде бы нет ничего общего. И вы все равно увидите что-то, что для вас будет полезно. Ну, Бог, он мастер такой, что он, я думаю, что он из любой ситуации сможет нам показать то, что для нас полезно, понимаете? Сможет нас научить.
И смотри, Наталья, вот бывает ведь такое, что человек из лучших побуждений, как ему Господь сказал, произнес притчу, а человек стал раздражаться. Он не понял, и он раздражается. Может быть, Господня воля на то, чтобы человек увидел в себе раздражение там, где ему, в общем-то, говорят, но не изъясняют во всей подробности, да?
Может быть. Может быть так, да. Может быть и другое, что человек, который говорит притчу...
Алло. У нас телефонный звонок.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна, слушаем.
Вот я хотела сказать вот такую вещь. Послушав то, что вы прочитали письмо Константина, я вот одну вещь поняла, что он уже все видит, что у него в доме и камни-то летят, и огонь-то уже горит, и жена уже на пределе своих возможностей терпения. И он все понимает, что это плохо, и он продолжает это желание свое воплощать в жизнь. Так что он еще хочет-то от всех людей-то? Что-то ему чего-то и кто-то не додает. Он совершенно очевидно лукавит, на мой взгляд. Если же он не лукавит, тогда чего какие-то претензии предъявляет к людям? Да, встань на молитву, скажи: «Господь, вот так и так, у меня вот такая картина». Искренне скажи Господу, скажи: «Господь, помоги мне справиться с этим грехом». А что тут это, вот все, какие-то выкрутасы крутит, закручивает чего-то. Уж простите меня, пожалуйста.
Ага. Ну вот ровно то сейчас произошло, мне кажется.
О чем я хотел сказать?
Давай.
Я хотел сказать о том, что очень часто человек, который говорит что-то, в том числе и притчу, он просто не дал себе труда вникнуть в ситуацию другого человека. И о чем он спрашивает? Понимаете? Татьяна, вы как бы уже поспешили, вам все понятно. Вот в этой чужой жизни, вот в этом человеке, вы его в глаза не видели. Да, вот прочитали мы что-то такое. Кстати, написано хорошо, действительно. Но ведь мы никогда не можем все до конца изъяснить, да, что в нас. Но это нам самим даже вот себе очень сложно сделать. Тем, вот мы знаем все, что в нас вроде происходит, и всю нашу жизненную ситуацию и так далее, но нам очень трудно бывает себе вот это все-все-все растолковать. Вы же человека вообще в глаза не видели, и вдруг вот так вот вы сейчас говорите, да? Но ведь, понимаете, очень часто действительно бывает так, что люди что-то начинают говорить, вы говорите, что он там раздражается. Да потому что, может быть, он не раз сталкивался с этой ситуацией. Что его на полусловие перебивают, что он не успел толком ничего, так сказать, объяснить, ситуация, может быть, сложная достаточно. Он начинает что-то говорить, а ему бабах тебе притчу. Вы не сталкивались с таким? Ой, я столько раз это наблюдала со стороны и много раз наблюдала в своей жизни, когда я пыталась задать вопрос. Понимаете? Это просто поразительно, насколько мы вообще не понимаем этого, не чувствуем, не видим. Это вот удивительное явление просто. Понимаете? И мы начинаем что-то человеку уже говорить, уже что-то начинаем ему советовать. Мы не дали себе труда даже выслушать этого человека внимательно до конца, подумать, что там у него и как. Понимаете, вот вы говорите, ему все понятно, чем он там недоволен. Ему понятно, что у него дом рушится и камни летят. Он это понимает. И он понимает, что жена уже на пределе. Он написал, она уже устала прощать и терпеть все это. И прямо говорит мне об этом. Но он говорит о том, что он-то хочет научиться этому, да? Вот надо поставить охрану и испытывать всякую приходящую мысль, чтобы нечистое желание можно было распознать и отбросить. Чтобы не закрепилось в уме, не породило грех. Он говорит, легко говорить, что нам по силам следить за разумом и удалять из него смущающие душу грешные мысли. Могут ли люди, вот я очень хочу, у меня не получается, он говорит. Я хочу этому научиться, я хочу вот так делать, у меня не получается. У нас что, у всех получается? И прям сразу стало получаться? Или, может быть, мы как-то не задумывались о том, о чем задумался Константин. И поэтому у нас возникает иллюзия такая, что у нас получается. Понимаете? Вот он вопрос задает такой, который, в принципе, ну, я слышала какие-то разные варианты, но я вам могу сказать, что я слышала огромное количество вопросов, вот таких вопросов не так часто. Наоборот, скорее даже редко. Поразительная вещь. Мы что, прям все такие герои, так сказать, веры, и так мы прям все такие духовные, сверхдуховные, что ли? Понимаете, эти старцы, к которым люди приходят за советом, за помощью, всю жизнь идут к тому состоянию, к которому они приходят. А у нас, если так послушать, у нас есть люди, которые в церковь пришли, где-то там, может быть, Библию только-только прочитали, а то и не прочитали, только начали читать. Уже считают себя экспертами во всех вопросах. Советы раздают направо-налево, там, и так далее. И такого очень много встречается на самом деле. Вот человек говорит о том, что он правду говорит. Я хочу вот так вот как бы контролировать свои мысли и вот те, которые смущающие мысли, удалять, чтобы я не делал того, чего делать не надо. Чтобы я как бы вот не падал снова, снова и снова. Как быть? И вдруг, знаете, что мы ему скажем в ответ? Вот мы сейчас пока просто проговорили о том, почему так может быть. Поговорили о том, что примеры из Ветхого Завета могут помогать. Но просто, чтобы человек тоже понимал, что может происходить. Чем лучше мы это понимаем, тем как бы спокойнее мы относимся к разным вещам, понимаете? Мы более зрячими становимся. Павел, но мне кажется, что нужно поговорить и о том, а как же все-таки можно научиться вот так вот всякую мысль испытывать? угу. и проверять. Угу. Собственно, и Андрей об этом спрашивал.
Ну, конечно, Константин.
Нет, я имею в виду, нам еще присылал Андрей, я тоже вопрос-то, как вот это делать? Ну, ты хотел что-то тоже сказать по поводу...
Да,
вот,
ты знаешь, я хотел бы сказать так, что вот нужно только иметь, приступая к этому делу, надо иметь в памяти, что никакой спортсмен даже не бьет рекорды с первого занятия, да?
Конечно.
Это все начинается с малого, с обычной, нормальной, рутинной
человек,
работы.
Человек, который начинает первый раз заниматься чего-то такой, какой-то, да просто зарядку делать. Потом все тело болит, да?
Точно, все тело болит, а результата нет, потому что не сделал так, как хотелось. Вот. Но надо иметь в виду, что с помощью тренировок человек приобретает навыки, выносливость и умение, и силу. Поэтому предполагать, что сейчас вот я найду и через 15, начну, и через 15 минут у меня все получится, безусловно, нет. Не будет этого. Но нужно взяться за серьезную работу всерьез и надолго. А насколько всерьез, надо, чтобы эта работа стала повседневной на протяжении всей жизни. Вот эта работа настолько надолго, что до конца нашего земного пути. Почему? Покуда человек жив, подступают разные искушения. И управился в одной сфере, тут же через что-то другое начинает снова лезть. Поэтому надо иметь в виду, что это работа до конца жизни. Никогда не будет такого, чтобы уже белый, пушистый, от всего свободен и гарантирован. Ограда может поломаться, прохудиться и так далее. Очень важный этот момент. При этом я хочу сказать, что, конечно, надо в первую очередь контролировать свои эмоции и свои желания. Почему? Потому что желание какое-то появляется в основном из-за того, что мы бываем недовольны своим положением, своим состоянием, своим достатком и так далее, так далее, так далее. Возникает вот это недовольство, может быть, гнев, иногда даже ярость, и на этом фоне появляется желание как-то переменить свою жизнь. При этом мы не очень задумываемся о том, как это может отразиться на наших отношениях с другими людьми, на жизни других людей. Это может повредить и очень сильно. И потом действительно будет больше огня, больше каменьев и так далее. Очень внимательно, очень аккуратно относиться к этим вещам. Очень хорошо найти себе руководителя. Там, скажем, в церкви это может быть душепопечитель, это может быть духовник. Скажем, в 12-шаговой программе это спонсор называется, да, ну и так далее. Может быть, наставник это будет называться, как угодно. Но это должен быть человек опытный в преодолении собственных недостатков. Это должен быть человек, который научился контролировать свои мысли и свои желания. Контролировать настолько, чтобы не поддаваться на то, что влезает нечистого. Добрая мысль пришла. О, хорошо, да. Прикинуть еще с разных сторон. Со всех ли оно добро? Ну, кажется, что добро, да. Ну, будем делать. При этом очень важно посмотреть и научиться, что Бог почитает добром, а что Он почитает злом, чтобы не заблуждаться, потому что иногда наши собственные желания заставляют нас добром считать то, что таковым не является. Вот учиться всерьез всю жизнь, и этот труд обязательно изгоняет в какой-то степени нашу внутреннюю нечистоту, вернее, изгоняет, конечно, Господь. Мы делаем шаг навстречу Ему, Он делает навстречу нам 10. И чем ближе мы становимся, тем больше и больше мы становимся способными контролировать свои мысли и желания. И когда мы становимся чем-то недовольны, обычно это... Реакция, она состоит из нескольких этапов. Сначала появляются какие-то предвестники, какое-то смущение внутреннее, да. Потом уже какие-то оценки чего-то, кто там лукавит, кто не лукавит, кто прав, кто не прав, кто к нам с добром, а кто к нам со злом, там, и так далее, да. И только потом мы начинаем открывать рот, только потом мы начинаем что-то делать руками, ногами, там, и так далее. Вот хорошо бы на этих предвестниках отследить, научиться отслеживать свое состояние. Но только, конечно, еще и помнить о том, что это надо делать. Надо контролировать свое состояние, надо смотреть, не появились ли эти предвестники. Потому что когда предвестник появился, на то он и есть предвестник, что еще бурной реакции какой-то нету. Все еще так на очень низком уровне. И, знаете, искру легко погасить. А вот когда пожар бушует, тут уже 5 пожарных расчетов. Вот стараться отлавливать на уровне предвестников. При этом, скажем так, если человек слишком эмоционально на что-то там реагирует, что потом влечет за собой какие-то нечистые дела, то, может быть, постараться научиться контролировать свои эмоции. Для этого, скажем, можно использовать 12-шаговую программу анонимных эмоционалов. Да, есть такая. Там и теория есть определенная, и практика есть определенная, там тренинги можно пройти, можно и ходить на группу поддержки. Если это, скажем, там, я не знаю, ну, лень, тоже есть соответствующая программа. Если это какие-то там, я не знаю, компьютерная зависимость, да, и для таких людей тоже есть свой вариант программы 12-шаговой. Для людей с сексуальной зависимостью тоже, для шопоголиков тоже. Самые разные варианты. И на самом деле, вот коль скоро мы получили письмо по интернету, значит, Константин, интернет доступен, в интернете можно поискать соответствующие проблеме вот эти вот группы и заняться выздоровлением. Читать Писание надо? Да, надо. Только тут ведь вот в чем дело. Когда читаешь, надо уметь понимать, что написано. Этому тоже надо учиться. Если хочешь уметь, надо учиться. Надо ли молиться? Да, конечно. Без молитвы вообще ничего не получается. Но кто из людей, отродясь, умеет молиться? Но ведь тоже можно же научиться и молитве. Как дисциплинировать себя внутри, как себя настроить на то, чтобы обратиться к Господу с чем-то, с какой-то проблемой, с какой-то просьбой, не знаю, там, по-разному. И этому тоже можно научиться. Но если мы думаем, что мы сами с усами, то вот тут как раз то самое высокомерие, которое становится препятствием на любом нашем добром пути. Но с высокомерием тоже можно поработать. И на это тоже есть свои материалы, которые вполне помогают. И вот на 12-шаговых группах, там, на семинарах, на тренингах можно освоить очень много что. Вот Виктор пишет, так какая работа-то, что делать-то надо? Ну вот для того, чтобы объяснить, что происходит и что делать, это обычно проводится 36-часовой семинар. В рамках нашей передачи это, ну, нереально, к сожалению.
Ну, я могу кое-что сказать, Виктор, вам, Константину.
Андрею.
Ну, Андрею, да. То, что 12-шаговая программа, там, действительно, она помогает, и замечательно вообще, там очень много, даже для очень продвинутых людей, я имею в виду, вот даже в духовном плане очень продвинутых людей, с точки зрения духовного роста, она все равно очень полезна, очень помогает. Я просто вот, ну, это я наблюдала, это я знаю. И я наблюдала, как в церквях просто, знаете, как вот есть малые группы в церквях, да? Вот у нас в 90-е годы было очень много малых групп в разных церквях, да? Сейчас как-то это затихает, поменьше стало. Вот. Но вот в других странах тоже есть такие малые группы разные. Вот я знаю такие группы, которые идут по этим 12-шаговым программам. Просто обычные группы. Не вот по какой-то там проблеме, ну, конкретной. Да.
Но это 12-шаговая программа духовного роста.
Да. И прекрасно помогает. Так что в том числе и вот эти вещи тоже решать. Но я сейчас скажу о том, что, ну, вообще-то испокон веков, наверное, известно, да, об исповеди. Мы готовимся к исповеди когда? Мы разве не вот этим занимаемся? Мы разве не себя испытываем, не проверяем себя, да, свои поступки и свои мысли, понимаете, в том числе. И у нас сейчас, вот мы в хорошее время живем, у нас море литературы самой разной, и можно найти и о том, как молиться, и там самые-самые разные вещи, да, и можно найти вот такие книжечки для подготовки к исповеди. Есть просто совершенно прекрасные. Просто, ну, люди разные, и каждому, наверное, вот что-то такое, может быть, свое будет ближе. Поэтому посмотрите, их много разных. Вы просто не хватайте сразу первую попавшуюся, а посмотрите, полистайте и выберите, какая вам вот ближе. Поэтому по стилю изложения, по тому, как сказано там, да?
Да и по объему.
Что объяснено, понятно, чтобы вам было, понимаете? Потому что, ну, по-разному написано, кому что. И я вам могу сказать, я об этом знаю на собственном опыте и на опыте других людей. Вот когда есть вот эта как бы практика, этот опыт подготовки к исповеди, такого испытания себя, проверки себя, хотя бы раз в неделю, вот вы садитесь и начинаете себя проверять, да, внимательнейшим образом, не за 5 минут, это время иногда нужно и час, а может быть и 2, там, кому-то и больше, может быть, если вот так хорошо, да, себя проверять. Понимаете, вы очень много о себе узнаете. И вот если вы будете хотя бы раз в неделю это делать, то вы просто увидите, как вдруг будет происходить удивительная вещь. Вы вдруг будете вот эти свои мысли, которые негодные, смущающиеся, да, вы будете их чувствовать, понимаете? Иногда будет получаться так, что вот она уже как бы пробежала, вы ее потом, так сказать, не успели за хвост ухватить, она там, да? Потом вы ее ухватите за хвост, а потом вы ее, она еще только вот появилась на горизонте, а вы уже ее как бы заприметили, понимаете? Вот это удивительные вообще вещи происходят, просто чудо какое-то, чудное. И это возможно, и это вполне реально. А есть люди, которые не только вот раз в неделю себя так капитально проверяют. Ведь в конце концов, понимаете, мы же каждое утро умываемся с вами, и вечером тоже, да? Душ принимаем, зубки чистим. Ну, гигиена вообще, да? Ну, духовная гигиена тоже должна быть. Вот такая подготовка к исповеди, серьезная проверка себя, это тоже такая гигиена, понимаете? А есть люди, которые каждый день, перед тем, как отойти ко сну, они проверяют, вот, что за этот день произошло и как они прожили этот день. И в том числе, какие были мысли, какие были желания и так далее. И с Господом разговаривают по поводу вот того, что было за каждый день. У этих людей этот процесс еще быстрее идет. Понимаете? Это вполне доступно, это вполне реальная вещь. И это опыт очень многих людей.
Наталья, но есть еще и те, которые зубы чистят 3 раза в день.
Ну, совсем молодцы.
Вот то же самое можно делать и с самоанализом, с этой исповедью.
Конечно, конечно.
И чем активнее, чем серьезнее...
И едете в транспорте, вместо того, чтобы по сторонам глазки прикрыли, и...
Да. Вот об этом как раз и речь. Очень важная такая штука, прекрасный инструмент для того, чтобы научиться понимать, что с нами происходит, прекрасный инструмент для того, чтобы приступить к возможности самоконтроля, хорошего, надежного самоконтроля в самых разных сферах своей жизни. Это точно. Ну вот, Наталья, ты знаешь, у нас время подходит к концу уже, а меня просили, чтобы в конце нашего эфира еще раз дали информацию по поводу встречи со слушателями. Просили приглашать людей на встречу со слушателями, встреча ведущих разных передач «Радио ТЭЛС». И эта встреча со слушателями состоится 8 февраля в субботу с 2 часов дня, 14:00, по адресу Средний Тишинский переулок, дом 8, это район метро «Белорусская». И там на подъезде, где будет проходить, в котором будет проходить эта встреча, там будет, как сказали, висеть такой плакат с названием «Радио ТЭЛС». Еще раз повторяю, Средний Тишинский переулок, дом 8, с 2 часов пополудни, 14:00, район метро «Белорусская».
знаешь, у нас есть вопрос о браке, как мы относимся к браку между троюродным братом и сестрой. И я просто хочу сказать, что, вы знаете, то, что я знаю из истории, да, вот в истории, ну, еще в древние времена, да, запрещались эти браки, но браки запрещались... в том числе и между троюродными братьями и сестрами. Это шестая степень родства, и это запрещалось. Нас где-то мне попадалось, что сейчас церковь вроде бы разрешает браки с пятого колена, но это надо уточнять. Вот вроде бы вот так. Так что если так, тогда возможно. Но вам нужно уточнить, потому что вот я точно знаю по истории, что было запрещено это. Вот, но как сейчас, не знаю. Ну, помню, что был в Константинополе такой собор, который вообще просто повелел расторгать такие браки. Да, специально собирались и решали этот вопрос.
Просто там очень высока вероятность.
Это что такое, вот Константин Капроним, вот это вот время, вот то.
Ну да, там очень высока вероятность рождения генетически больного потомства. Вот для того, чтобы этого не было, чтобы это исключить, близкородственные братья были запрещены, в том числе вот до троюродных.
Вот почему-то я помню, что вот вроде бы потом церковь, вот она вроде бы стала решать браки вот только после пятого колена. Вот. Почему мне это вот запомнилось? Потому что, ну, в связи с тем, что в истории было вот и шестое колено расторгать.
Понятно.
Браки. Но я помню, что у меня как-то удивление это возникло, но это надо уточнять.
Надо уточнять. Я вот не помню, чтобы ограничили пятой степенью родства.
Ну, вот где-то я читала, я помню, что меня просто это удивило, поэтому осталось
память. Я просто не помню. Ну вот, собственно. Дорогие друзья, наше время вышло, пора прощаться. Да благословит нас всех Господь, и до новых встреч в эфире. Живы будем, Бог позволит, завтра встретимся. Всего доброго.